Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем нашу беседу с отцом Дионисием, настоятелем храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Гонконге, в студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова, а это, как вы догадались, программа «Светлый вечер». Скажите, пожалуйста, отец Дионисий, а какие вот прям вот насущные проблемы у православной церкви в Китае и какие перспективы у нее?
Фон для перспектив хороший. Как я говорил, в Китае высок интерес к православию, и Китай открыт к восприятию. Знаете, я как сказал бы, как большой пылесос, который все сейчас втягивает и впитывает. Это касается иностранных инвестиций, технологий, идей. Китай не находит, на самом деле, устойчивого основания для собственного бытия в его нынешнем состоянии. Мир стремительно меняется, и Китай, на самом деле, хочет быть более устойчивым. Для этого он активно начинает изучать внешний мир.
Он ищет себя в этом?
Он ищет свое место. Он ищет свое место в новом мире, и он готов к тому, чтобы себя выстраивать правильным образом. Ну, мы так, в общем, говорим, персонифицируя сейчас Китай, но это и касается каждого отдельного человека. Существует масса социальных проблем в обществе, кризис, доверие, например. Люди совершенно не доверяют друг другу.
Почему?
Люди достаточно одиноко живут. В силу жесткой конкуренции, в силу достаточно...
Человек человеку волк?
Жестких соревновательных условий. Люди довольно часто друг друга обманывают и чувствуют себя неуверенно. Да? Естественно, ищут какого-то и смысла, и правды, и стабильности, но не всегда находят вот этот и смысл, и правду, и стабильность в самом китайском обществе. И проще порой иногда обратиться к тому, что за пределами Китая находится. Люди смотрят на страны, в которых устойчивые социальные системы, высокие культурные достижения, хорошая экономика, и стараются понять, а как это так у них получилось? А может быть, нам что-то нужно сделать, чтобы у нас тоже вот сейчас как-то так получилось в личной жизни или в жизни общественной? Вот. Конечно, существует живая литературная китайская традиция, но если мы посмотрим на современную китайскую художественную культуру, то все более или менее значимые имена – это те китайцы, которые учились в Европе, конечно.
Если китайский кинематограф тоже.
Китайские кинематографы тоже. Если мы посмотрим на китайскую литературу, да, есть лауреат Нобелевской премии по литературе Мо Янь, что интересно, это тоже говорит о том, что китайская литература жива. Но по большому счету вся система образования в Китае, конечно, очень связана с западными университетами, западными стандартами. Начнем с того, что многие китайские университеты были основаны католиками, и завершим тем, что, скажем, распространение христианства, протестантизма, которое сейчас получило название в широких кругах «христианская лихорадка», связано с деятельностью китайских протестантов из американских университетов, которые продолжали всегда оставаться связанными с континентом. Это было формирование какой-то интеллектуальной моды. Интеллектуальной моды, философской моды, культурной моды, так или иначе. Но это все признаки, которые говорят о том, что Китай готов к слышанию Слова Божьего. Единственное препятствие на этом пути – это возвещение вот этой благой вести и Слова Божьего на китайском языке в широком контексте, не просто филологическом.
А почему это проблема? Я вот вспоминаю сейчас, да, про ту же Якутию, к примеру, когда ездили наши миссионеры, и святитель Иннокентий, и его сподвижник, отец, епископ Дмитрий Хитров, или Дионисий, по-моему, он уже был, когда стал епископом, не суть. Они же ведь учили якутский язык, учили тунгусский язык для того, чтобы разговаривать с людьми на их языке и быть им понятными. А в чем в этом смысле сложность в Китае?
Сложность не в Китае, сложность в России. Сложность в том, что в России мало кто хочет учить китайский язык правильным образом, мало кто готов его серьезно выучить и заниматься церковным служением вот на этом поприще. Как я уже перед этим говорил, вот проблема в отсутствии реального интереса к Китаю со стороны русских.
Отец Дионисий.
Ну, потому что мы же такие великие, мы же такие огромные.
У нас просто куча всяких своих проблем.
Комплексов, я думаю, что это не проблемы, это комплексы.
И я бы это вот все назвал какими-то мифологиями, потому что мифология действует не только по отношению к Китаю, мифология действует и по отношению к самим себе.
Это правда.
Отец Дионисий, вы занимаетесь и ведете работу по переводу литургических текстов на китайский язык. А в чем сложности и хитрости перевода?
Я скажу, что не только литургических, но и вероучительных. Литургические во многом богослужебные тексты переводились миссией, хотя они нуждаются сейчас в редактировании из-за изменения стандартов языка, из-за того, что они не всегда идеально были сделаны нашими предшественниками. Мы больше посвятили внимание за последние 15 лет переводам вероучительных книг, и мы, наверное, перевели и издали около 40 таких книг на китайском языке. Это очень тонкая и сложная работа в силу сложности китайского языка. И основная проблема – это нехватка специалистов. Если вот сейчас сказать, сколько я знаю людей, которые способны хорошо перевести на китайский язык, не то что литургический, а хотя бы вероучительный текст, что проще, я, наверное, назову не больше 2.
Ого.
Ну, действительно странно.
Вот. Во всем мире. Я имею в виду с русского языка. Мы можем переводить, и мы переводим, и также и с английского языка на китайский. Более того, что ряда необходимых книг на русском языке нет. Книг, которые рассчитаны на достаточно образованного читателя, но абсолютно незнакомого с христианством, с православием. На русском языке практически нет таких книг.
А что вы переводите из английской литературы в этом смысле, чтобы пояснить, да, о чем речь?
Последнее, что мы переводили, это Кларка Карлтона. У него есть прекрасная трилогия «The Face», «The Way», «The Life». Вот эти три книги. Мы пока перевели только одну, «The Way». Это очень дорого. Просто перевод качественный и хороший делается с английского языка. Вот не вопрос, в любом необходимом стандарте. Переводчиков не два, а можно найти десятки и сотни, но это будет очень дорого стоить. Я бы сказал, что проблема для нас в том, что у нас очень ограниченные средства на перевод. Мы знаем, что и как, и в какой последовательности, и где, и у кого нужно перевести. Но когда я говорю, что качественный перевод книжки в 250 страниц, сделанный за 2 месяца с английского на китайский, будет стоить $10,000, в России все закрывают уши, глаза, отворачиваются, убегают, говорят, что это ужасно, это невозможно, давайте мы переведем за сумму в 10 раз дешевле. Получается, перевод качества в 10 раз хуже.
Да, отец Дионисий, вы нам в первой части программы рассказали о том, что когда русская эмиграция оказалась в Харбине, то церковь, да, русская православная миссия переключилась на окормление соотечественников, забыв о том, что нужно точно так же обращаться и к крестьянам, и к мойщикам риса, и к рикшам, и так далее, и так далее. Вы сейчас этим занимаетесь? Есть у вас такая возможность? Обращаться к людям, которые, ну, может быть, они сейчас не рикши или, да, мойщики риса, может быть, они, я не знаю, менеджеры или как правильно сейчас в нынешних условиях китайских.
Они просто таксисты и уборщики в кафе, если так вот. Ну, рикши и мойщики
может
риса.
Может быть, да, или там не крестьяне, а, скажем, производители какого-нибудь.
Социальные статусы людей стали немножечко ближе все-таки. Мы вот живем вот в таком мире, где не так мы друг от друга далеко находимся. Но, естественно, есть разные люди, образованные, необразованные, есть люди, не умеющие читать, например, и даже без грамоты. Для нас это самое сложное, потому что мы часто даем людям что-то почитать, так скажем. Мы 15 лет работали над тем, что если мы не можем рассказать, не владея языком или не имея времени, мы хотя бы дадим что-то почитать, сказав, почитайте здесь, вы получите информацию эту тут. Но нужно и устно говорить. И в этом мы тоже достаточно ограничены. Конечно, у нас, слава богу, в течение года уже есть китайский священник. Отец Анатолий Кун, который был рукоположен в День памяти святителя Иннокентия Иркутского год назад.
Здорово.
В городе Хабаровске.
Красиво.
Да, вот он как раз общается на родном языке со всеми, и широко мы стараемся, на самом деле, говорить со всеми, но у нас не так много сил. Это маленький миссионерский приход, который весьма ограничен и в человеческих ресурсах, и в материальных. Вы представляете, в России это, наверное, неожиданно слышать, но нам приходится вот на нашем 7-м этаже снимать помещение богослужебное. Мы его арендуем. Мы платим за помещение, в котором мы должны молиться. Не говоря о том, что мы платим за электричество, кондиционер, например, летом, что тоже необходимо, воду и так далее, и так далее. Поэтому наши действительно возможности очень ограничены и по времени, и по деньгам. А прежде всего то, что нужно, это время. Время для перевода, для разговора с людьми, время для того, чтобы до них дойти в те часы, когда они не работают. Гонконг – это город интенсивной работы и очень интенсивного рабочего ритма. Люди много работают и достаточно устают. У них не так много времени на собственную какую-то жизнь, на то, чтобы даже просто подумать, что-то почитать, узнать и услышать.
Центрифуга.
И нужно попадать в это время. Нужно в него попадать. Нужно его активно и эффективно использовать. Это еще одна из проблем. Но мы, конечно, стараемся. Хотя, вот я скажу так, основная наша сейчас работа была связана с переводческими проектами, и мы чуть-чуть начали работать в мультимедийных проектах. Мы издаем сейчас, например, диск с записью китайской богослужебной музыки. Мы не только перевели литургию на китайский язык, мы ее записали в попытке создания китайской музыкальной церковной традиции.
И как получилось?
Ну вот вроде неплохо люди
хвалят,
людям нравится, но это не славянское богослужебное пение на китайском языке, а это именно попытка создания китайского богослужебного пения, которое приближено к национальной музыкальной традиции.
А вообще богослужения ведутся на русском языке или на китайском?
Мы служим на трех языках, на английском, славянском и китайском.
Угу.
А как будет, отец Дионисий, к примеру, хлеб наш насущный? На китайском. Может быть, даже...
Хлеб так и будет хлеб.
Хлеб, да?
Да, потому что в стране много пшениц, хлеб – это вполне известный товар. Тут нет, вот опять же, такой экзотики, что надо пить необходимо. Рис наш насущный, да. Все китайцы знают, что такой хлеб, прекрасно его едят.
Ага. В связи с рисом вспомнила сейчас, знаете, про христиан во Вьетнаме, которых я видела своими глазами и очень удивлялась, как же так страна, которая... с таким прошлым тоже, да, коммунистическим и прочее, как вот они из ничего создают какую-то невероятную красоту. В городе Вунгтау я это видела. Невероятная красота с холмами, усеянными цветами, где стоят скульптуры, скульптурные изображения Божьей Матери и страстей Господних, и вообще какой-то оазис красоты. Ну, настолько, насколько они смогли это сделать. Там из гипса, из чего-то, на самом деле, порой из чего попало. Но очень красиво. А мне объясняют, ты пойми, у них такая психология. Лучше мы лишимся последней чашки риса, чем Слово Божие. Нищая страна и создает вот такие классные штуки. А в том, что касается Китая, я думаю, что китайцы все-таки живут побогаче, да? Но вот этой психологии, видимо, нет здесь или как? И как это?
Да я бы и о Вьетнаме так не сказал. Я был, на самом деле, в Вунгтау, и помните места, и, конечно, красота тех мест во многом связано с тем, что чувство красоты там привили французские миссионеры.
Это правда. Это правда. Но в большей степени они все-таки в Далате. Далат-то вообще французский город. Но сейчас речь не о них. Я просто я видела, как люди приходят на рождественскую службу туда, да, как они с какими горящими глазами, как для них это действительно важно. Вот.
Люди многие и многое пережили, как во Вьетнаме, так и в Китае. И многие действительно являются такими вот искренними и подлинными христианами, не идеологизированными, не политизированными.
Вот ни разу, да.
Это очень важно. Более того, я бы сейчас сказал, что в Китае существует как официальные церковные религиозные организации, так и очень сильное движение неофициальных религиозных организаций. Это такая серьезная в обществе проблема. Это проблема для властей, потому что большая часть из китайцев, которые сейчас становятся верующими, будь то буддисты, будь то даосы или протестанты или мусульмане, большая часть предпочитает быть верующими в неофициальных религиозных организациях, не желая получать никакой официальный статус, потому что вместе с официальным статусом они получают довеском идеологическую нагрузку, которая им порядком надоела.
Что это значит?
Официальные религиозные организации в Китае объединены в так называемые патриотические союзы. Ну вот представьте себе, по Советскому Союзу у нас был Союз художников СССР, Союз писателей СССР.
Так, а это Союз религиозных общин, религиозных деятелей?
Примерно как-то так. Вот существует определенная политика.
Профсоюз такой.
Да-да-да, существует определенная политика, которая со стороны государства транслируется вот в этот союз. Этот союз уже регулирует через участие членов в нем вот реализацию вот этой самой религиозной государственной политики.
Вот я как раз это... Вы предвосхитили ответом мой вопрос на взаимодействие с руководством страны. Я не знал, что есть такой профсоюз специальный религиозный.
А православная церковь туда входит?
Православная церковь слишком малочисленна.
Хорошо, как...
А может, и не надо туда, в этот профсоюз-то нам?
Ну, у нас нет никаких даже данных для того, чтобы поставить этот вопрос и попасть туда. Это не единый профсоюз, это... Китайский христианский католический союз. Вот самое интересное на примере католиков рассказать. Есть Китайская католическая церковь.
Так.
Численность ее примерно, ну, где-то 12, по минимальным оценкам 12, по максимальным 20 миллионов человек.
Немало.
Половина католиков является католиками, приверженцами официальной церкви,
угу,
которая не признает административного главенства папы. Ее возглавляет архиепископ Пекинский, даже рукоположенный без санкции Папы и Ватикана.
Там же еще ограничения есть, связанные с тем, что может быть католический священник в Китае, но он не должен подчиняться папе, потому что все должно быть подчинено только китайскому правительству,
вот,
и нашему внутреннему устройству.
В рамках официальной китайской католической церкви, да,
ага,
папе можно подчиняться в вопросах догматики, каноники и так далее, но папа не имеет права административно влиять на назначение епископов.
А папа в курсе вообще?
Папа в курсе. Это для Ватикана тоже большая печаль, потому что они их признают католиками, но это неуправляемая часть католического
мира. Ну да, вот я и говорю, что папа в курсе, что там он...
Портреты папы везде висят, и в официальных храмах, и в неофициальных. Сейчас про неофициальные тоже сейчас поговорю. Но он является каноническим главой, но он не является административным главой. Он не может назначать епископов, открыто обращаться с посланиями по тем или иным вопросам, изменять границы епархии или учреждать новые епархии. Таких вот полномочий или возможностей в рамках официальной китайской католической церкви нет.
А как же они себе епископа-то выбрали, на собрание, что ли?
Они выбирают их на собрании. Есть практика согласования с Ватиканом, но Китай в последнее время стал ее нарушать, что тоже является печалью для Ватикана. И есть епископы, которые рукоположены без благословения папы, без согласования с ним. Хотя не все таковых меньшинство. Но есть неофициальная китайская католическая церковь, которая неофициально не потому, что ей не хотят давать статус, а потому что она не хочет его добиваться. И вот эта вот неофициальная, или ее еще иногда называют страшным словом подпольная, китайская католическая церковь, подпольного там мало, потому что всем известно, где находятся их общины. У них есть даже и семинарии, и монастыри. Они не имеют вида вот таких вот храмов больших, как, скажем, храмы католической официальной церкви, да. Но, тем не менее, они вполне многолюдны. Там есть тысячи людей, это приходы, в которых тысячи или более даже человек. Вот. И вот эта неофициальная подпольная китайская католическая церковь, на самом деле, довольно консервативная по своему устройству и подчиняющаяся папе на протяжении всех этих шести десятилетий существования Китайской Народной Республики, они совсем не хотят получать официальный статус, потому что они столкнутся с последующей за этим идеологической нагрузкой. И государство Китая сейчас думает, а как бы вот так сделать, чтобы их все-таки к себе привлечь? Понятно, что уже через коленку ломать как-то не то время и не получается. Все-таки не Северная Корея. Есть имидж страны, которая старается в мире казаться демократической, не допускать каких-то таких вот нарушений того, за что их критикуют, религиозных прав и свобод. Штаты постоянно Китай за это критикуют. И китайцам, в общем, это довольно чувствительно. Так или иначе, они продумывают какие-то стратегии того, чтобы вот, а как бы так сделать, чтобы вот неофициальные, они тоже стали официальными. Ну и на настоящий момент главная интенция властей – контролировать всю эту неофициальную жизнь, потому что то, чего ты не знаешь, оно по умолчанию может нести угрозу, и этого боятся. А с другой стороны, задабривать деньгами. Денег достаточно много, и поэтому просто демонстрируют финансовые возможности в официальной католической церкви и, как противоположность этому, скудость и ограниченность в средствах для тех, кто не входит в эти официальные структуры.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях протоиерей Дионисий Поздняев, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Гонконге. Мне хотелось бы вот о чем спросить, отец Дионисий, а есть ли в Китае мученики за православие?
Да, 1900 год, восстание Хэтуани, и это события, которые, можно сказать, были прологом всей истории 20 века и предвосхищали Первую мировую войну как столкновение мировых держав. Вот этот пролог случился в Китае в 1900 году, когда 8 западных держав вошли в Китай, охваченные антииностранной и антиимпериалистической и антихристианской войной, восстанием, собственно, Хэтуани при достаточно неоднозначной позиции китайского слабого на тот момент правительства императрицы Цыси. И вот жертвами этого восстания стали многие христиане, и католики, и протестанты в том числе. Но была сожжена и русская духовная миссия, и из ее чад, из тысячи, так скажем, китайцев, которые в то время в местах восстания были православными, 222 предпочли смерть за Христа, отречению от Него. И таким образом они и стали первыми китайскими святыми, святыми китайскими мучениками, мучениками боксерского восстания или восстания Хэтуани. Достаточно быстро началось их почитание. В Пекине был построен храм в память этих святых мучеников. В 1902 году позже он был взорван, когда территория миссии была занята советским посольством. До сих пор он, к сожалению, не восстановлен. Но почитание их было не только в Китае. Недавно буквально получил информацию интересную о том, что один из храмов в районе Рейна в Германии в начале 20 века хотели посвятить китайским мученикам. Это было одно из возможных посвящений для храма.
Ну, не посвятили.
Не посвятили, но, тем не менее, есть документы о том, что даже один из вариантов посвящения этого храма был память китайских мучеников.
Они канонизированы, есть иконы?
Есть иконы, и написана служба, они почитаются. У нас не было в полной мере, наверное, формальной процедуры их канонизации, так скажем. И в Русской Православной Церкви они могут рассматриваться как местно чтимые святые, прославленные в зарубежной церкви. И их имена внесены в календарь зарубежной церкви. В Московском патриархате не было процедуры канонизации. Мы надеемся, что этот вопрос будет как-то улажен. Но я могу сказать однозначно о том, что есть их почитание, и память о них жива. Тем более, что живы и их потомки, современные жители Пекина, так называемая группа албазинцев. Многие из них имеют родственников среди вот этих мучеников восстания Хэтуани.
А как-то на них это повлияло, то, что в их роду были люди, отдавшие жизнь за Христа?
Ну, они почитают их, конечно, почитают, конечно, уважают. Для них это пример христианского подвига.
А они сами христиане?
По традиции, так скажем, 60 лет у них не было практики церковной жизни, и все в значительной степени выветрилось. Я сейчас говорю о группе албазинцев, живущих в Пекине. Это потомки русских, которые были в конце 17 века пленены в крепости Албазино при военном конфликте, при захвате этой крепости войсками маньчжурской династии. Они были приведены в Пекин вместе со священниками. В жены казакам тем были даны китаянки, и на протяжении поколений они натурализовались, китаизировались, стали служить китайскому императору.
Казаки и китаянки — это замес такой.
Крепкий.
Да, очень. Это прям навар такой.
Высокоградостный.
Не говори.
Здорово.
Довольно специфическая группа, так или иначе, но она сохранила свою вот идентичность на протяжении веков, благодаря во многом миссии. И благодаря этой группе миссия была направлена в свое время в Китай. Император Петр и Канси достигли какого-то согласия, тогда, когда никаких других иностранных миссий как таковых в Китае не было. Вот сейчас эта группа людей тоже сохраняется. Сейчас они вспоминают о своем православии. Но это больше православие по традиции, нежели их личный духовный выбор. В этом смысле я могу сказать, что православие более крепким выглядит среди тех молодых китайцев, которые выбирают его более сознательно, нежели как семейную традицию.
Отец Дионисий, очень мало времени остается до завершения нашей программы. Несколько коротких вопросов. Что лично вам импонирует в китайцах? Какие качества?
Прежде всего, умение учесть разнообразные интересы, действительно, умение искать баланс. Наверное, я бы это отметил. Взвешенный взгляд, умение взвешенным образом подойти к решению проблемы так, чтобы не был никто обижен.
Вы в себе что-то китайское уже стали замечать? Какие-то, может быть, привычки, повадки? Может быть, не черный чай уже, может быть, зеленый?
Не столько в себе, сколько, скажем, в каких-то ситуациях, когда я попадаю туда, где люди ведут себя не по-китайски, я иногда начинаю себя чувствовать в чем-то некомфортно. Я думаю, да, вот в Китае вот так вот не принято было бы делать. И это, конечно,
было бы. То есть уже такие мысли, а у нас вообще-то, да, у нас так не делается.
Мне все наоборот. Я когда вижу китайцев на улице, я говорю, о, наши.
О, наши пошли.
Понятно.
А вы скучаете там по России?
Я очень часто бываю в России, я не чувствую никакой изоляции.
Отец Дионисий, а вы же служите в основном в Гонконге. Получается куда-то выезжать в другие
города? Я довольно много езжу, и не только в пределах Китая. Регулярно в Китае, в городах и Шэньчжэнь, и Гуанчжоу, и Пекин, и Шанхай. И в пределах китайского мира, который, как мы знаем, располагается и в Новой Зеландии, и в Австралии, и в Соединенных Штатах, и в Западной Европе. Везде бываю.
А где самые большие общины? Скажем так, ну, самые дружные, что ли, самые благодарные?
Православные общины китайцев, имеете
да,
в виду?
Да.
Ну, я думаю, что больших общин еще нет, но некие зерна для формирования, может быть, у нас в Гонконге, потому что в Китае так или иначе у них более ограниченные возможности. Проблема в том, что нет китайских клириков. Uh-huh. Есть наш китайский священник, недавно был рукоположен один китайский священник для Харбина, но это центральная проблема Китайской православной церкви – отсутствие клириков китайских.
Вот еще о чем мне хотелось спросить. Вернуться в 1995 год. Я прочел про эту историю. Мне хотелось бы, чтобы вы сами рассказали. Я, на самом деле, вот, наверное, могу честно признаться, я люблю вешать ярлыки на людей, но мне кажется, что поступок ваш и людей, с которыми вы совершили это деяние, мне кажется, что его иначе как геройски невозможно назвать.
Но я его не воспринимаю как геройский, это просто...
Но он просто выглядит со стороны
геройским. Вы напомните, о чем речь.
Сейчас отец Дионисий, я хочу, чтобы курсе, рассказал, да. Эта история очень интересная.
Речь идет об освобождении пилотов, экипажа русских по национальности, на тот момент людей без гражданства, постоянных жителей Латвии, которые были обвинены в сбросе оружия над штатом Западная Бенгалия в Индии, и, соответственно, которым были предъявлены обвинения в, как мы сейчас сказали, в терроризме.
Им была уготована смертная казнь.
Да, им грозила смертная казнь. Но на самом деле они в этом были невиновны. На самом деле они были в этом невиновны. Это удалось узнать, удалось установить. И дальше мне довелось участвовать в процессе их освобождения.
Вот. Вы же и крестили их там в тюрьме?
Те, которые были не крещены, я в тюрьме и крестил. У меня было немного времени для того, чтобы с ними пообщаться, и немного возможностей. И я им просто сразу предложил это сделать. Видимо, состояние было таково, что они действительно... Вот как, наверное, благоразумный разбойник на кресте к Христу обратился, и они попросили о крещении в ответ на мое предложение.
Это вот все-таки напоминает о том, что есть такое слово и есть чудо. Потому что в этом смысле это, конечно, чудо спасения. А вы с ними поддержите сейчас отношения?
Да, мы общаемся, двое из них уже скончались, к сожалению, но трое живы, и мы с ними поддерживаем контакты, когда... Не только переписка, но и лично встречались. На 10 лет с их освобождением мы в Москве встречались, общались. Мы поддерживаем контакт.
Это замечательно. У нас сегодня в гостях был протоиерей Дионисий Поздняев, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Гонконге, сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата, специалист по истории православия в Китае. Спасибо вам большое за такой увлекательный рассказ. Никогда бы даже и не подумал, что в Китае есть... На 7-м этаже в Гонконге.
А как, кстати,
то есть я, конечно, мог себе представить, что есть православная церковь в Китае, но что все так серьезно и...
Отец Денисий, напоследок, служащие этого офисного центра, они как воспринимают вас и то, что на 7-м этаже находится православный храм.
Это очень типично для Гонконга. Большая часть религиозных организаций находится в арендованных офисных помещениях на самых разных этажах. Поэтому ничего удивительного и неожиданного для Гонконга в этом нет.
Отец Дионисий, многие лета, и пусть Господь помогает вам в ваших начинаниях.
Спасибо большое.
С вами были Владимир Емельянов.
Алла Митрофанова.
До свидания. До новых встреч.
Спасибо, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».